Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Прокуратура Москвы предъявила обвинение милиционеру, подозреваемому в избиении таджикских студентов. На Украине приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции. Нынешнее название Российской демократической партии «Яблоко» дополнилось словом «объединенное». Иран подготовит собственное предложение по разрешению кризиса вокруг его ядерной программы. Прокуратура Москвы предъявила обвинение милиционеру, подозреваемому в избиении таджикских студентов. Решением суда сотрудник ОВД Выхина оставлен под стражей. В рамках расследования задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. Нападение на таджикских студентов было совершено в среду в общежитии университета управления. На Жайортовском районе Чечни, вблизи селения Центаро, сегодня утром в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих, четверо получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В этом Калинском районе в пятницу на мине подорвался пограничный наряд. Погиб офицер, один солдат ранен. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партии. Как пояснил корреспонденту «Радио Свобода» пресс-секретарь «Нашей Украины» Татьяна Макриди, споры вызвало обсуждение кандидатуры спикера. Социалисты не желают уступать этот пост пропрезидентскому блоку. Когда могут возобновиться переговоры, пока не ясно. В случае, если не удастся прийти к соглашению до 27 июня, в стране могут быть объявлены новые выборы в парламент. В Подмосковье проходит съезд Российской демократической партии «Яблоко». В своем докладе лидер партии Григорий Явлинский предложил программу преобразования российской авторитарно-бюрократической власти и призвал демократов объединяться на платформе своей партии через механизм фракций.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский на съезде признал, что нынешнее бензиновое государство обеспечило рост доходов россиян. Но дать европейский уровень жизни нынешняя авторитарно-бюрократическая власть может только четверти населения. Григорий Явлинский заявил:
«Весь мой доклад посвящен Владимиру Владимировичу Путину».
В программе к выборам 2007 года «Яблоко» обещает сделать Россию державой европейского типа, создать общественное телевидение, воссоздать независимый суд, легитимизировать право собственности, введя компенсационный налог на приватизацию. Говоря о выборном объединении демократов, Явлинский сделал упор на создание фракции внутри «Яблока». Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко сообщил:
«Мы никогда, ни при каких обстоятельствах не будем заключать никаких коалиционных соглашений, ни открытых, ни секретных, с нынешней партией власти и с президентом Путиным. Мы не можем сливаться в оппозиции нынешней власти с теми людьми, которые, борясь с нынешним режимом, борются, по сути дела, с российским государством».
Название «Российская демократическая партия «Яблоко» после съезда появляется новое слово «объединенное». Михаил Соколов, Радио Свобода, Подмосковье.
Это был материал Михаила Соколова.
Радио Свобода. Новости.
Иран заявил, что подготовит собственные предложения по разрешению кризиса вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки сообщил, что рассматриваются два варианта – дополнение полученного Тегераном пакета предложений мирового сообщества и выдвижение собственных инициатив. Матаки не уточнил, чем иранские предложения будут отличаться от тех, которые были сделаны ему постоянными членами Совета безопасности ООН и Германии. Мировое сообщество настаивает на отказе Ирана от работ по обогащению урана. Иранские власти пока не согласны с этим условием. Хамас подверг Израиль ракетному обстрелу впервые за последние полтора года, после того, как в секторе Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 10 палестинцев. Палестинские власти объявили траур по жертвам обстрела. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает перемирие с Израилем. В ряде палестинских городов прошли бурные демонстрации протеста.
Эти демонстрации, организованные исламским движением сопротивления, призваны показать всю нашу ярость, продемонстрировать, что палестинский народ верен своим принципам, готов и впредь отстаивать свои права. Эти выступления подчеркивают нашу решимость продолжать борьбу. В условиях непрекращающегося кровопролития, когда дети и женщины взывают о помощи, мы не можем молчать. Эти демонстрации подтверждают необходимость возобновить борьбу.
Сказал представитель Хамаса. Израильское командование утверждает, что при помощи ударов пыталось предотвратить новые ракетные обстрелы территории Израиля и сектора Газа.
Заявление Хамаса о возобновлении актов насилия запоздало, потому что уже есть совершенно ясные доказательства того, что вот уже несколько дней ведутся ракетные обстрелы нашей территории, к которым Хамас имеет непосредственное отношение. Цель этих обстрелов — наши города, гражданские лица, и этому должен быть положен конец.
Говорил представитель МИДа Израиля. В Багдаде сегодня по меньшей мере 3 человека погибли и около 30 получили ранения в результате взрыва на одном из городских рынков. Вчера в иракской столице был введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации 7 июня в ходе операции американских и иракских войск главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. В германском городе Гельзенкирхен прошел марш, организованный праворадикальной национал-демократической партией, сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Марш проходил недалеко от центрального железнодорожного вокзала Гельзенкирхена. По данным полиции, в акции приняли участие около 200 правых экстремистов. Время и место проведения марша национал-демократическая партия выбрала не случайно. В пятницу в Гельзенкирхене состоялся матч на первенство мира по футболу между сборными Польши и Эквадора. Воспользовавшись этим случаем, правые экстремисты попытались привлечь к себе внимание немецкой и международной общественности. Ранее власти Гельзенкирхена пытались запретить марш. Национал-демократическая партия Германии добилась официального разрешения на проведение акции, пройдя практически через все судебные инстанции страны. Последнее слово в этой истории сказал Федеральный конституционный суд Германии, разрешивший в пятницу правым радикалам пройти с маршем по Гельзенкирхену. Обоснование своего решения конституционный суд намерен обнародовать на предстоящей неделе. Александр Хавронин для Радио Свобода, Гельзенкирхен.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. После выпуска новостей в эфир выйдет программа «Дорога свободы».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Чечне правозащитники обнаружили секретную тюрьму, которая действовала на территории дислоцированной в Октябрьском районе Грозного оперативной группы МВД России, ранее Временного отдела внутренних дел. В этой структуре служили милиционеры, прикомандированные в Чечню из разных российских регионов, в том числе из печально известного Ханты-Мансийского автономного округа. 27 мая оперативная группа МВД покинула место дислокации, и сотрудникам мемориала удалось побывать в пустующем здании, сделать фото- и видеосъемку подвалов, где, по их данным, пытали и убивали людей. В настоящее время здание снесено, а надписи на стенах бывших камер кем-то уничтожены. Однако остались фотографии и свидетельства побывавших тут людей, предусмотрительно записанных на видеокамеру. Например, учителя Алавдина Садыкова, который был заключен в эту тюрьму и к которому сотрудники Ханты-Мансийского ОМОНа, так называемого, отрезали ухо, обещав позже отрезать голову. Также принимает участие в нашей сегодняшней программе Наталья Стемирова, представительство мемориала в Грозном, побывавшая на месте секретной тюрьмы, и рядом со мной в студии Анна Политковская, журналист, наверное, ну, больше и дольше всех занимавшийся, в частности, преступлениями так называемого Ханты-Мансийского ОМОНа в Чечне. Итак, давайте сначала вернемся к главной новости. Это открытие правозащитниками секретной тюрьмы на территории УВД Октябрьского района. Впрочем, и местные жители, и правозащитники давно знали о том, что существует подобная структура на территории этой дислоцированной части, но, тем не менее, документальных, по крайней мере, доказательств этому не было. И вот сейчас есть подтверждение того, что в этой тюрьме пытали и убивали людей. Наталья, до эфира, вот когда мы с вами связывались, вы сказали, что находитесь на том самом месте, и запах человеческих тел распространялся очень сильно от этого места. Вы сказали, что вызвали туда представителей правоохранительных органов, однако они не подъезжали. Так дождались ли вы, или они опять проигнорировали ваше сообщение?
Мы дождались. Они приехали, но, опять же, не было произведено серьезных раскопок, исследований каких-то и так далее. Ну, и когда я спросила о том, вообще криминалисты тут работали или нет, мне сказали, что вот был тут один криминалист, но что он делал, как он работал, взял какие-то соскобы со стен, а вот что с этим дальше, неизвестно. В Грозном до сих пор нету лаборатории, где нужно было бы провести все вот эти исследования. И поэтому нету гарантии того, что там будут, действительно будут произведены серьезные криминалистические исследования. Что сейчас происходит? Сейчас разбирают главный корпус разбирают до основания. Ведь это помещение, это вообще здание принадлежит интернату глухих детей.
Принадлежало когда-то?
Принадлежало, да. В январе 2000 года туда вошли ханты и буквально оккупировали это здание. Они захватили его, иначе сказать не можешь. И вокруг этого здания на 2-3 квартала мертвая зона. Они там никому и не позволяли жить. А вот эти люди, родители, учителя, ученики, они ютились в маленьком здании. У нас больше 600 глухих детей по республике. У нас только 60 человек могли не в интернате, не полностью обучение получать, а вот как бы вот школу они там устроили. И, естественно, дети из сел не могли обучаться, и только десятая часть детей могла получать хоть какое-то минимальное образование из этих глухих детей. И они постоянно пытались себе вернуть это здание. Ну и я вот им пыталась помогать, там все время говорила, куда писать, что делать и так далее. В суд подать они не решились. Директор интерната не решился подать в суд, потому что нужна была, по крайней мере, поддержка министра образования, а он такую вовсе не собирался оказывать. Так вот, значит, в том числе в 2004 году они обратились тогда к председателю Госсовета Хусейну Исаеву. И Хусейн написал запрос на Ханкалу, руководителем командования по этому поводу. И получил он ответ за подписью Хотина. Вот жаль, что у нас это только радиоэфир, и я не могу его показать. Но смысл его состоит в том, что не может никак командование, значит, освободить вот этот самый интернат. Потому что, во-первых, в ремонт его вложено 70 миллионов рублей. Мы долго искали, куда они вложили, а только в такие куда-то еще глубже подвалов. И, значит, и что там в непосредственной близости от Октябрьского РОВД, я посчитала, там, значит, где-то больше 9 кварталов до этого самого Октябрьского РОВД. И если вот хотят глухие дети получить свое здание, то пусть они им построят другое, которое их устроит. Вот такой вот был ответ Хотина. И вот теперь для чего разбирают? Получается, только вышли оттуда эти командированные сотрудники, это было в субботу прошлую, как тут же вошли строители и начали разбирать здание с тем, чтобы построить там здание интерната глухих детей. Это вообще-то этически, я не знаю, как это совместить, как детей поместить в этот интернат, где столько крови пролилось.
Наташ, я просто должна добавить, если ты сейчас не очень хочешь об этом говорить, но я скажу, что вокруг этого здания людей подрывали в шахтах. Так?
И не только в шахтах.
Да, то есть фактически...
Это кладбище.
Это пятачок, это братская могила.
И теперь мы буквально-таки просим все время, пожалуйста, исследуйте это как следует. Потому что вот только сегодня была женщина, которая сказала, что... Та, которая у них работала поваром, уезжая в 2001 году, летом 2000 года, сказала, вот теперь я уезжаю и могу вам сказать, я работала поваром там, и я видела, что на территории там закапывали людей, прямо уже не вывозя. Очень много трупов людей было найдено на Ханкале, в том знаменитом захоронении тех людей, которые до этого побывали в Октябрьском в ОВД, которых забирали ханты. И этому есть свидетели, что именно они забирали, а трупы потом на Ханкале были найдены. Но они не только туда увозили трупы, они прямо там вокруг территории хоронили их, и даже у себя на территории. Есть свидетели, зафиксированные в прокуратуре, если они опять не потеряли документы, когда говорят о том, что там была закопана женщина прямо на территории. Но у нас нету приборов, чтобы просмотреть вот этот внутрь земли. Там и теперь до сих пор стоит огромный чугунный крест, где-то больше 3 метра, по-моему, высотой. А к нему подойти невозможно, потому что, говорят, под ним лежат какие-то фугасы, которые саперы не решаются трогать. Фугасы там, что там, мы не знаем. Но подойти туда боятся. Никаких серьезных исследований там нету. И, кстати, вот эти саперы, они не обследовали даже территорию вокруг интерната. А люди-то, которые наконец-то смогли, хозяева домов, подойти, они же стремятся в свои дома, и где гарантии, что опять не будут жертвы? Ведь саперы там не работали.
Давайте послушаем, что там на самом деле происходило от человека, который просто там побывал, Алавди Садыкова. Алавди, вы действительно побывали на месте этой секретной тюрьмы и узнали то место, где вас, ну, я даже не знаю, как сказать, содержали, это, наверное, не слишком правильно тут глагол, держали.
Да. Они эту клетку строили, делали. На третий день они сделали, начальник ИВС Банин, Пончик, там, Андрей, там, Абдулу, они сделали, и нас с Юрой, с моим свидетелем, который был со мной, посадили в эту камеру. Да, через 2-3 дня провели с окружного, Джабагу и Тавсултанова. Они были в кровяной маске, неузнаваемые, избитые, еле-еле, и поместили рядом с нашим камерой. Вечером, пол 11, где-то в 11, пришли, меня говорят, ты убивал русских, других, я говорю, я нигде ничего не знаю, про чего говорить даже. Ну, короче, ты чик-мек туда-сюда, мы сейчас тебе голову отрежем. Меня положили, Юру в сторону отогнали в угол, хотели мне голову отрезать, отрезали ухо, и там покуривал он еще. С ним еще был еще камуфляжной форме, двое его было, сувенирный нож, большой нож был. Этим ножом они отрезали мне ухо. Потом, говорит, сейчас мы придем обратно, мы голову тебе отрежем. Зашли рядом твои камеры, где были эти кровяные маски, двое были, Джабагу и Тавсултану. Там крик, шум, опять голоса, я не знаю, там двоих, Юра говорит, у двоих ухо отрезали. К утру ухо не стало их, не знаю, куда они дели, я не знаю. Охранники, которые, очевидцы, которые это видели, что это на глаза, там же камеры снимали, фотографировали, когда нам это делали. Абдулла снимал это. Все это свои события. И рано утром прибежали нас с Юрой. В другое место часов 7-8 держали, в другом клетке держали. Спрятали в другой клетке. А после обеда, когда провели, ни крови, ничего. Как в аптеке, чисто было. Утром часов 10 комиссия приехала, ОБСЕ. И после оттуда приехали и посмотрели. Им сказали, что эти двоих домой отправили, а меня с Юрой в Чернокожево куда-то отправили. Там у нас никого нету. Так отчитался начальник ИВС, Банин, Сорокин.
А вообще много людей вы видели в камерах, когда там находились?
Да. Мы, нас через неделю повели в этот подвал. Правда, подвал первый день тоже потащили. Хотели меня расстрелять. Сверху поверху дали автомат. А в подвале была в то время одна клетка. Туда привозили много, конечно. Карнука Иса, полудурака он сдал. Он, говорят, всех в больнице, сейчас он сумасшедший стал. Кюри, например, его выкупили из дома за 5 000 долларов. Он на третий день уже подох от этих побоев, которые там сделали. Потом Ози Лучам привели, и он как бревнош, как шпалу мы его поднимали и клали. Через 2 дня его увезли, не знаю, куда выкинули, не знаю. Таких, как его, человек 3 было. Я их даже, они не могли даже свои имена говорить. Мы брали с земли, как шпалы, клали на нары их. Сильно избитые были. Потом Хайсому, Бапалова, Луиза, Алаудину, их там видел, как Банину, допрашивал их, развязывание языка. Что они там требовали? Ну, я, когда камеры, мы с Юрой сидели там, видел их, как избивали их. А Луиза стояла там на углу. Кандала была, ноги, батарея была привязана уже. И вот куда они делись, тоже не знаю. Потом этого Маусура 2 пальца отрубили. Еще пишущий правый палец, который, я говорю, еще он же 40-50 лет проживет, надо ему писать, роспись писать. Меня еще угрожали, молчи, я знаю. Я говорю, я в школе работаю, поэтому зачем именно этот палец отрезать? А нам все равно, какой отрезать уже. И Альберту отрезали палец. Потом, я не знаю, их куда-то ночью это Банин увозил. Эту Альберта, Доку и 2 девчонки там сидели на кровати. Они были привязаны, прикованы к кровати, кандала. Отправили куда-то в Моздок, не знаю, куда их повели. И что с ним стало, неизвестно. Были, избивались сильно, ужасно избивали. Выводили и избивали. Вот вечером им делать нечего, ни телевизор, ни кино, ничего. Они нас выводили, над нами утешались. Придут со второго, с третьего этажа, смеются, а над нами издеваются. Там изнасилуют, еще что-то другое. Вот они друг на друга натравливали все, пугали. Ночью особенно. Конечно, это ужас. Я не знаю, до сих пор сколько раз об этом говорим, и никак не могут. Эти люди известные. Понятно, где они занимаются, в каких-то должностях. Неужели трудно их, что ли, вызвать их все? Они же, он с Хантамас и Сургут, город Покачи, вот Нижневартовский, работают.
Действительно, вот Анна правильно говорит же Алавди Садыков. Ведь эти же сейчас милиционеры, и не только в Ханты-Мансийске они служат, в Нижневартовске, еще в других российских городах. А дел, я не знаю, по-моему, по УВД Октябрьского района было возбуждено, или лучше сказать, доведено до конца всего лишь одно дело, уголовное дело. Это дело Сергея Лапина, ханты-мансийского милиционера, известного также по кличке Кадет, могу сказать. Это что, прокуратура просто не хочет возбуждать эти дела? Они боятся, но сейчас уже вроде эти милиционеры уже в других российских городах. Чего они боятся? Или им какая-то наводка сверху, может быть, дана? Вот ваше предположение. Вы же долго этим занимались.
Ну, над делом Кадета трудилось очень много людей, да, и по дурной традиции нашей жизни это в основном жертвы ужасов, творящихся в Октябрьском РОВД. Собирали кропотливо свидетельства, которые легли в основу документальных доказательств вины Кадета. Я бы хотела отметить, что на основе этих доказательств которые были получены в ходе процесса над кадетом. Сейчас против двух еще хантов, так их называли в Чечне, бойцов ханты-мансийского сводного отряда милиции, возбуждены уголовные дела, и они объявлены в международный розыск. Один уже известно в Казахстане находится, другой неизвестно где, и есть надежда, что, может быть, когда-то еще два дела дойдут до финальные черты. Я бы хотела сказать о отвратительной роли чеченской прокуратуры в этом деле, в деле хантов в целом и Октябрьского РОВД, ВОВД, и лично о роли следователя Криворотова. Это очень важная деталь. Следователь Криворотов в те годы служил следователем в чеченской прокуратуре. Сегодня это один из самых знаменитых людей, потому что он возглавляет следственную бригаду по Беслану. Он как бы ловит террористов, которые еще не поймали в бегах после захвата школы. Вот следователь Криворотов и Алавди Садыков, не даст соврать, делал все в свое время, чтобы эти дела никуда не шли по Октябрьскому РОВД. Хотел бы просто так между строк сказать, что он считается лучшим следователем управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе, именно поэтому он получил дело Беслана.
Хотела То есть бы... они там его считают лучшим следователем?
Конечно,
да?
Он считается лучшим следователем, весь огражденный и так далее. А его вот эта лучшесть, извините за слово, в том, что он делал все, чтобы вывести из-под ответственности палачей и убийц.
То есть можем представить, как он будет расследовать трагедию в Беслане.
Это уже следующее. Я бы хотела добавить. Вот Алавди Садыков говорил о Луизе Бапаевой, которая была кандалами прикована. Да? В этот момент, это известно, Луиза была уже на большом сроке беременности. И убийцы и палачи в погонах федеральных военнослужащих видели это, потому что это было уже невозможно не видеть. И они держали ее в кандалах. Ее след простыл, ее нигде нет. Так же, как и нет ни тела Зелимхана Мурдалова и многих-многих людей. Меня потрясла одна фраза, одна запись. Ну, конечно, все записи, которые там сняты вот жертвами и правозащитниками.
Сейчас,
да. А одна, я бы хотела ее воспроизвести у вас в эфире. Она характерная. Человек наскреб на стене. Где я? Что со мной? Я жив или нет? Я бы хотела обратить внимание на дату, которая стоит под этой фразой. 27 марта 2006 года. Это здесь и сейчас. Да. Это уже не ханты, уже не Криворотов. Это поднявший их флаг сотрудники чеченской милиции. И понесшие гордо этот флаг вперед. Пытки продолжаются. И вот Наталья Истемирова здесь, мы с ней давным-давно знакомы. Мне категорически не нравится сотрудничество мемориала в последнее время именно с теми, кто поощряет пытки уже сегодня. Я имею в виду парламент новой, так называемой, Чеченской Республики, власть правительства Чеченской Республики. Да о каком противодействии пыткам можно говорить, если это люди, которые эти пытки поощряют сегодня? Что значит секретная тюрьма? Это просто, чтобы быть понятным на Западе, скажем так, потому что у них тоже есть свои секретные тюрьмы, и у них есть этот скандал. Но наша-то трагедия в чем? В том, что это никакие не секретные тюрьмы. Трагедия в том, что и уголовные дела были, и это официальные места содержания людей. Официальные, где, ну, я уж не говорю про Красный Крест, да, где прокурорский надзор просто обязан был быть. И это никакие не секретные тюрьмы, это просто быт милиции, в данном случае российской, да, за это должен просто нести в прямую ответственность министр внутренних дел. Это его епархия до сегодняшнего дня. И, конечно, меня потрясло в этой истории, что опять сами жертвы сами все и собирали. Это тоже, что характерно вот для остальных регионов России. Абсолютное равнодушие, пока тебя это не касается. Моя хата с краю, а не с краю только у того, у кого ухо отрезали. И он, человек, которого надо помогать жить, он опять идет туда, переживает заново все, что с ним было, ради того, чтобы собрать доказательства, чтобы когда-то, может быть, был наказан тот, кто совершил над ним это ужасное действие.
Наталья,
Что мне еще очень важным показалось вот из того, что Анна сказала, то надписи действительно же были сделаны в 2006 году. То есть дальше та же самая практика, она продолжается, но уже со стороны чеченских милиционеров. Я знаю, что вы активно сейчас пытаетесь протестовать против некой структуры ОРБ-2. Так случилось, что некогда Рамзан Кадыров тоже выступал за закрытие этой структуры. И видите, как все завязывается. И как раз вот тоже по поводу того же самого Сергея Лапина, вот я помню, в «Российской газете» писали, когда старались обелить его, что якобы именно вот эти вот чеченские милиционеры выбивали у Лапина показания, и они были сделаны исключительно под давлением вот этих чеченских милиционеров. Хотя были многочисленные свидетельские показания.
Знаете, что касается ОРБ-2. Первый все-таки заговорила об этом я, так что это было услышано в республике. Это было 29 марта этого года, когда меня пригласили на комитет по законности и правопорядку Верхней Палаты Чеченского Парламента. Комитет возглавляет Хултыгов. Мы будем сотрудничать с любой структурой, которая противостоит произволу, которая противостоит преступлениям. В данном случае мы с этим комитетом нашли здесь взаимопонимание. И я тогда была услышана. Выступление Рамзана Кадырова было уже после. По каким причинам он выступает, ну, наверное, это у него надо судить. Я знаю, по каким я выступаю. Потому что так нельзя. Сколько людей калечится там. И какая страшная мина закладывается на будущее. И мы говорим, кстати, не только и говорили, мы не только о пытках в ОРБ-2. По всей территории Чечни идут пытки. Пытают в разных тюрьмах, там, законных, незаконных, полузаконных формированиях, в любых. Но первые, кто это здесь создал, кому принадлежит огромная роль в том, что здесь такая система сложилась, это ОРБ-2. Эта структура абсолютно законная, только почему-то абсолютно не подозорная никому, никем не контролируемая. Нам удалось добиться успеха, нам удалось забрать оттуда людей, и что они больше не подвергаются пыткам. Я вовсе не хочу сказать, что у нас теперь там полный порядок, идиллия и так далее. Но 6-го было заседание комитета, на котором было принято решение о создании комиссии, которая будет контролировать состояние ИВС. И в эту комиссию, кроме членов парламента, кроме сотрудников силовых структур, вошли мы с Супьяном Басхановым, комитетом, который возглавляет чеченское отделение Нижегородского комитета против пыток. И мы сочли правильным в том, что мы будем это делать. Если мы сможем кому-то помочь, это очень серьезно.
Анна, вот сейчас сказали, что будет создана комиссия, в которую в том числе войдут и правозащитники. Вы верите в то, что вот этим правозащитникам в Чечне удастся изменить ситуацию к лучшему?
Нет, я не верю. Я желаю всяческих успехов, но я не верю. Потому что одно из самых страшных пыточных мест в Чечне – это, извините, Центарой. Это знает и Наталья Истемирова, и все мы об этом знаем. Центарой – как бы вотчина Рамзана Кадырова. Что такое парламент чеченский? Это место, в которое собрали людей по желанию Рамзана Кадырова. Там полно родственников Кадырова, знакомых Кадырова. Это кадыровский парламент. И управляющий этим парламент спикером Дуквах Абдурахманов, который вообще абсолютно, абсолютно кадыровский человек, уже, я не знаю, продался с потрохами. Да? Ну, каким образом этот парламент будет бороться с Центароем? Ну, это просто смешно. А в другом случае получается, что мы боремся с теми людьми, которых Рамзан хочет вытурить из Чечни, чтобы стать еще более полновластным там хозяином. Правда-то состоит в том, что ничего мы не можем сделать с Центароем. Плюют на нас, да? Где мы вообще, правозащитники и журналисты, которые... Мы ничего не можем сделать. А все остальное – успокоительный сироп, что мы что-то можем сделать. Пока люди в Чечне против этого беспредела не встанут, ничего не получится.
О секретной тюрьме, обнаруженной правозащитниками в Грозном, о пытках и издевательствах над людьми со стороны милиции в республике, Анна Политковская, журналист-обозреватель «Новой газеты», Наталья Истемирова, представительство «Мемориал» в Грозном, а также жертва пыток в Чечне, учитель Алавди Садыков. Московская милиция совершила рейд в общежитие Государственного университета управления. В результате 6 студентов из Таджикистана жестоко избиты, почти все госпитализированы. Подробности этой и других спецопераций милиции в российских городах через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня траур по погибшим в результате серии нападений в пятницу. В Карабулаке при обстреле был убит командир республиканского ОМОНа Мусан Алигиев, трое его детей, охранник и водитель. В тот же день была убита заместитель главы Сунжинского района Галина Губина. На Жаюртовском районе Чечни, вблизи селения Центару, сегодня утром в бою с маджахедами погибли двое военнослужащих. Четверо получили ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. Прокуратура Москвы предъявила обвинение милиционеру, подозреваемому в избиении таджикских студентов. Решением суда сотрудник ОВД Выхина оставлен под стражей. В рамках расследования задержан еще один сотрудник правоохранительных органов. На Украине вновь приостановлены переговоры о создании парламентской коалиции между пропрезидентским блоком «Наша Украина», блоком Юлии Тимошенко и социалистической партией. Разногласия возникли в ходе обсуждения кандидатуры спикера. Социалисты не желают уступать этот пост пропрезидентскому блоку. Хамас подверг Израиль ракетному обстрелу впервые за последние полтора года, после того, как в секторе Газа в результате израильского обстрела погибли не менее 10 палестинцев. Палестинские власти объявили траур по жертвам обстрела. Вооруженное крыло Хамаса заявило, что прерывает перемирие с Израилем. В Багдаде сегодня по меньшей мере 3 человека погибли, около 30 получили ранения в результате взрыва на одном из городских рынков. Все погибшие – мирные жители. Иран заявил, что подготовит собственное предложение по разрешению кризиса вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки сообщил, что рассматриваются 2 варианта – дополнение полученного Тегераном пакета предложений мирового сообщества и выдвижение собственных инициатив. Это были новости, краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. В Москве в общежитии Государственного университета управления было совершено нападение на студентов из Таджикистана. 6 человек были жестоко избиты, из них 5 госпитализированы в больницу. Свидетели утверждают, что нападавшими были сотрудники милиции. Однако столичная прокуратура сначала не спешила подтверждать эти данные. Вот комментарий пресс-секретаря Московской прокуратуры Сергея Марченко.
Прокурором города расследование уголовного дела взято на личный контроль. Примерно в 20 часов в одну из комнат общежития Государственного университета управления, расположенной в доме 99 по Рязанскому проспекту, постучал мужчина. Ему открыл студент университета, гражданин Таджикистана. Пришедший продемонстрировал служебное удостоверение и представился сотрудником милиции. При этом удостоверение неустановленного образца.
Однако президент фонда образования Сергей Комков утверждает, что драку затеяли милиционеры. Причем один из нападавших якобы опознан.
Милиционеры, по показаниям ребят, студентов, были изрядно выпившие. Были они без формы, но в форменных брюках милицейских и предъявили удостоверение милицейской охране и руководству общежития. Они просто ворвались на этаж, где живут ребята-таджики, и начали подряд всех молотить. При этом вообще избивали зверски, все деньги, все, что было у них в наличии, изъяли. Отобрали мобильные телефоны. 5 ребят избили до очень тяжелого состояния, вызвали скорую помощь. Их отправили в больницу, 3 в 68-ю больницу, 1 в 36-ю больницу, 1 в 1-ю городскую больницу.
9 июня столичная прокуратура сообщила, что по этому делу задержан сотрудник милиции 1979 года рождения, имя которого сейчас в интересах следствия не сообщается. По заявлениям прокуратуры, скоро этому милиционеру будет предъявлено обвинение в хулиганстве в разбое. Избиение таджикских студентов вызвало большой резонанс в обществе. ГУВД Москвы поспешило заявить, что данный инцидент не имеет национальной подоплеки. В посольстве Таджикистана требуют всесторонне расследовать это дело. Соотечественники избитых студентов заявляют о своем возмущении. возмущение. Ведь нападавшие были теми людьми, которые призваны на деле защищать права человека. А что касается правозащитников, то они приняли решение сами расследовать инцидент с избиением студента в общежитии. И на место происшествия выехал руководитель правозащитной организации «Свобода воли» Владимир Химаныч. Что вам удалось выяснить?
Ну, мне удалось выяснить следующее. Значит, 12 студентов этого общежития были избиты. Из них 5 человек были избиты очень жестоко. Вот. А вот то, что произошло после этого, когда ребятам отказывали в госпитализации, когда, с их слов, в первой градской больнице доктора чуть ли не с издевательским тоном позволяли в их адрес отпускать разные грязные выражения такие, ну, конечно, это вообще не поддается никакому описанию.
Скажите, Владимир, а удалось ли вам узнать, кто были эти нападавшие, а во-вторых, по какой причине они ворвались в общежитие и начали избивать студентов из Таджикистана?
Ребята, вот те, которые проживают в общежитии, абсолютно уверены, что организацию нападения осуществлена была по просьбе коменданта общежития. То есть они в этом абсолютно уверены, что комендант общежития Анжела Вдовик, она заказала вот это избиение, поскольку несколько дней до этого у нее был конфликт с одним из студентов. И в этой ситуации, конечно, могу сказать, что есть вещи, которые меня страшно огорчили, и есть вещи, которые меня действительно по-настоящему порадовали. Я имею в виду, естественно, не в избиении, а в реакции на то, что произошло. Значит, меня крайне огорчило здесь то, что, судя по всему, действительно нападение было организовано сотрудником местного отдела милиции, который является мужем вот этой коменданта. И что меня, с другой стороны, наоборот, очень порадовало, это совершенно бескомпромиссная позиция ГУВД Москвы, руководства ГУВД, которое делало все возможное, чтобы действительно не сокрыть вот эту ситуацию, в отличие, вот, например, от очень похожей внешней ситуации в городе Благовещенск, наоборот, найти вот этих подонков, которые избивали ребят.
Я напомню, что у меня на связи был руководитель правозащитной организации «Свобода воли» Владимир Химаныч. Итак, рядом со мной в студии доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы в отставке, член правления фонда «Общественный вердикт» Сергей Вицин. Сергей Ефимович, поскольку у нас будет несколько репортажей на вот одну похожую тему, мы, наверное, по очереди будем комментировать материалы, что касается вот этой истории с избиением студентов из Таджикистана. Наверное, вот, по крайней мере, мне показалось, что тут две характерные детали. Во-первых, это то, что прокуратура сначала не хотела признавать, что это были сотрудники милиции, а во-вторых, что ГУВД Москвы сразу же открестилась от экстремистской направленности этих преступлений.
Кристина, я бы сказал, что в этом происшествии самое печальное то, что оно становится заурядным, обычным. И ныне ни общественность, ни правозащитников, ни официальных представителей уже не удивляют то, что милиция и в общежитии, по существу в общественном месте, и на улице откровенно нарушает права граждан. Причем я еще раз скажу, что нет необходимости очень внимательно всматриваться в течение вот подобных конфликтов, чтобы не заметить, что часто эти конфликты связаны с тем, что представители власти задерживают людей, которых мы называем иммигрантами, людей явно не московского происхождения. В той же ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, необычно то, что довольно быстро прокуратура возбудила уголовное дело. Часто можно встретить проявление такой солидарности со стороны обвинительной власти. Так они именуются по новому уголовно-процессуальному кодексу. То есть представители прокуратуры, представители органов внутренних дел часто видят друг в друге союзников, и в этом случае добиться справедливого решения для гражданина оказывается гораздо более сложным. Хотя по закону вообще известно, что прокуратура берет на себя функции защиты граждан и не устает там повторять.
Прокуратура, например, Ульяновской области тоже отчитывается о своей проделанной работе и, по крайней мере, официально заявила, что в этом году она возбудила 13 уголовных дел против сотрудников милиции. Кстати, одно из них 7 июня завершилось судом над начальником участковых милиционеров, старшим лейтенантом милиции Алексеем Дрониным. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 30-летнему Евгению Мальневу, в результате чего Мальнев скончался. Суд приговорил милиционера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Впрочем, подробности этой истории давайте послушаем в репортаже Сергея Гогина.
Все началось с банальной кражи. некая жительница рабочего поселка Корсун заявила в милицию о пропаже чугунного котла. Приятели Евгений Мальнев и Николай Моисеенко жили на той же улице, поэтому как асоциальные личности попали под подозрение. Их случайно встретил участковый милиционер Носков и велел им прийти в районный отдел милиции для объяснений. Оба добровольно явились в РОВД. Там, в одном из кабинетов, как сказано в приговоре суда, старший лейтенант Дронин избил сначала Моисеенко, а затем Мальнева. Последним он нанес удары, как гласит приговор, по жизненно важным частям тела. Тот потерял сознание. Истекающего крови Мальнева отвезли на патрульной машине к его дому, там же и бросили. Это видели соседи. Почему никто не вызвал скорую помощь, ни милиция, ни соседи, ни Моисеенко, непонятно. Утром на том же месте соседка обнаружила тело Мальнева. Тот скончался от кровоизлияния в мозг в результате многочисленных травм головы. Дело 25-летнего милиционера Дронина получило резонанс. Убийство в здании РОВД – случай для Ульяновской области исключительный. В отношениях между районной прокуратурой и милицией возникла напряженность, говорит прокурор Корсунского района Виталий Оськин. Он поддерживал на процессе государственное обвинение.
Имели факты, можно сказать, противостояния сотрудников Корсунского РОВД. Сослуживцы давали показания, оправдывающие Дронина. В суд приглашались лжесвидетели.
Подсудимый Дронин и его коллеги утверждали, что Мальнев пришел в РОВД уже избитый, что там он выпил какого-то денатурата и свалился в эпилептическом припадке. Ударился головой о сейф. А Моисеенко, желая привести друга в чувство, бил его ногами, так и забил до смерти. Коллеги Дронина заявляют, что свидетель Моисеенко подставлен прокуратурой. Моисеенко действительно был основным свидетелем обвинения, но не единственным. Районный прокурор Виталий Оськин говорит, что представил суду солидную доказательную базу.
В ходе осмотра места происшествия изъяты объекты со следами крови. По ним назначены биологические экспертизы, судебно-химические и другие экспертизы, которые полностью подтвердили его версию. Кроме того, судебно-медицинская экспертиза полностью опровергла версию, выдвинутую подсудимым Дронином, о том, что Мальнев получил телесные повреждения от падения. Следователям были установлены дополнительные свидетели, которые видели Мальнева непосредственно перед тем, как он зашел в кабинет 24. Видели, что у него никаких телесных повреждений не было.
У убитого Мальнева не было родственников в России, поэтому прокуратура признала в качестве потерпевших органы социальной защиты. Суд признал Алексея Дронина виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Потерпевший Николай Моисеенко получит от него в возмещении вреда 5000 рублей. Заместитель начальника Корсунского РОВД Сергей Кузнецов считает происшедшее нелепой случайностью.
Сотрудник с высшим юридическим образованием, работал в следствии, профессионально грамотен. Являлся начальником отделения участковых, то есть его выделили на эту должность. Были и положительные у него моменты, были отрицательные. Ну, такого от него никто не ожидал. И тем более случай, по которому он занимался, он был такой неактуальный, не тяжкое преступление, конечно.
Интересы потерпевшего Моисеенко представлял в суде адвокат, предоставленный правозащитниками. Председатель правозащитной группы Ульяновской области Дмитрий Гаврилов удовлетворен тем, что корсунское дело о милицейском произволе получило надлежащую судебную оценку и общественную огласку. Ведь на месте убитого Мальнева мог оказаться любой, говорит Гаврилов.
У нас сложилась система взглядов у общества. Если человек бомж, если он пьяница, значит с ним можно делать все, что угодно. Его можно бить, его можно пытать. Люди не понимают то, что он тоже человек, он тоже имеет от своей определенные права.
По отзывам соседей, безработный Евгений Мальнев был хоть и пьющий, но в целом безобидный человек. А украденный чугунный котел, из-за которого его убили, так и не нашли. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Итак, я напомню, что рядом со мной в студии профессор, доктор юридических наук, заместитель председателя Совета при президенте России по вопросам совершенствования правосудия Сергей Вицин. Сергей Ефимович, ну, с одной стороны, тут история довольно ясная. Уже суд признал виновным начальника участковых милиционеров в совершении преступления. И тем не менее, мне хотелось бы, чтобы вы пару слов сказали, потому что, наверное, все-таки это не единичный случай, когда против милиционеров возбуждают уголовные дела во многих российских регионах.
Да, увы, это так. И трудно поверить начальнику отделения, по-моему, он выступал только что, что это исключительный случай, что это вот досадное происшествие, поскольку в прессе, в средствах массовой информации все чаще, все более убедительно подтверждают, что наши люди, представители, как мы часто говорим, гражданского общества, часто опасаются милиционера больше, чем уголовника. Вот это та печальная реальность, которая может иметь очень неприятные последствия, поскольку, замечу, что, с одной стороны, та дестабилизация, правопорядка, которые, безусловно, имеют место в разных местах, в разной степени. Но этот процесс вот такой усиления социальной напряженности где-то, этот процесс позволяет правоохранительным органам оправдывать свои действия тем, что вот ситуация такова, мы вынуждены действовать очень энергично, но, с другой стороны, мы не должны забывать о другом, что вот именно такие действия еще больше углубляют пропасть между милицией и населением. Это очень опасно. Нельзя создавать в общественном мнении настроение, что власть, представители власти, не их защитники, а лица им противостоящие, лица, от которых можно ждать зло.
Кстати, вот наш следующий рассказ, он как раз подтверждает ваши слова о том, что простые граждане боятся сотрудников милиции, и как раз в этом рассказе будут доказательства того, почему они боятся. Мне позвонила из Иванова Елена, просившая не называть свою фамилию. А почему она так боится, станет ясно из ее рассказа. Давайте послушаем.
Здравствуйте. Я прошу привлечь к ответственности одного моего соседа, полковника Уинбернера Эдуарда. Дело в том, что он уже на протяжении многих лет издевается надо мной и над моей соседкой. Мы обе одинокие женщины, и совершенно некому нам обратиться, чтобы какую-то помощь получить, потому что милиция на наше обращение реагировать просто не хочет, так как это считается, что их человек, и, соответственно, помочь нам не может просто никто. Сосед, пользуясь тем, что он человек сильный, человек натренированный, просто физически издевается надо мной, над моей соседкой. Соседку он тоже постоянно пытается выжить из дома, чтобы забрать себе ее половину, а у меня он пытается землю отнять. Все это происходит уже с 2000 года. 29 сентября 2003 года, когда мне этот человек угрожал топором, я вызвала милицию. Машина приехала, я была на первом месяце беременности тогда, но вместо Бернера они забрали меня, потому что он показал им свои полковничьи корочки. Видимо, они на них очень хорошо повлияли. Меня заперли в милиции, в клетке, в обезьяннике, и сказали, что я там буду ждать участкового. Заявление у меня брать не хотели, потому что, как они объясняли, заявление берут только участковые, хотя я прекрасно знаю, что заявление берут дежурные на самом деле. Я уже очень сильно замерзла, было холодно, там стекол нет, а конец сентября. И меня спасло только то, что я придумала, что у меня на плитке осталась каша вариться. Я сказала, что если у меня дома будет пожар, то они будут виноваты, и им придется пожарникам объяснять, почему пожар произошел у меня в доме. И тогда они меня посадили на свою машину и даже довезли до моей остановки. Это было уже около 12 ночи. Я после этого очень тяжело заболела, у меня развилась внутриутробная инфекция из-за переохлаждения. Я всю беременность лежала под угрозой выкидыша в больницах. 7 марта 2004 года у меня был срок уже 7 месяцев. Я вышла из больницы на несколько дней, меня отпустили. И я гуляла со своей собакой. И вдруг увидела, что навстречу мне идет Эдуард Бернер с двумя своими дочерями. Он вел их под руки. Дочерям около 14 лет. Он увидел меня и свернул на мою тропинку, по которой я шла. Схватил меня за грудки, что называется, начал со всей силы бить об забор. Я настолько опешила, настолько оторопела, для меня это было настолько дико, просто так вот взять, начать беременную женщину и забивать. Я ему говорю, ты что делаешь, я же беременная. А он просто молча, вот с такой садистской совершенно усмешкой, и бил, а потом начал кулаками в грудь бить. Я просто боялась его оттолкнуть или ударить, потому что я боялась, что он моего ребенка просто убьет. И как только показались вдалеке прохожие, он сразу же меня бросил и ушел. А у меня такая истерика началась, потому что я просто даже представить не могу, как можно так обращаться с беременной женщиной, тем более будучи офицером. И я после этого попыталась тоже подать на него заявление, но мне также сказали, чтобы я ждала участкового, сидела, и я поняла, что надо мной будут опять издеваться, как в прошлый раз издевались. И после этого уже Бернер почувствовал, какую он силу имеет, сказал своим дочерям, какой он сильный. Они, кстати, смеялись, когда он меня избивал. И после этого он убил мою собаку, убил двух кошек у меня. И вот такая вот травля, она продолжается уже много лет, и я просто не знаю, что дальше делать.
Ну вот видите, какой случай, да, крик души, действительно. Я не знаю, можно ли возбудить против подобного человека уголовное дело. Наверняка есть все основания считать, что вот такие случаи, они наиболее распространены в России. Не тогда, когда убивают милиционеры людей, конечно, это тоже бывает, но, наверное, все-таки не так это распространено, как просто вот такое вот отношение или милиционеров, или людей, которые близко знакомы с сотрудниками правоохранительных органов и считают, что они могут делать все, что они хотят. И что вот делать в такой ситуации, когда вот такие вот соседи тоже бывают?
Да, мне крайне неприятно было слышать, что заявительница, так ее будем называть, я не знаю ее имени, отчества, сказала, что ей некому обратиться. Мы постоянно напоминаем всем, что мы живем в правовом государстве, или, во всяком случае, строим правовое государство. И когда рядовой гражданин, обычный человек, обыватель, в хорошем смысле слова, не знает, куда пойти с такой бедой, это просто означает, что правоохранительные органы не выполняют своих функций. На самом деле, огромный аппарат милиции по всей стране. Участки милиции покрывают всю страну, а люди говорят, некуда обратиться. У нас огромное количество, по сравнению с прежними годами, сотрудников прокуратуры. Оно гораздо больше, чем было в Советском Союзе. В Конституции мы записали, что каждый гражданин имеет право на государственную защиту его прав и свобод, на судебную защиту его прав и свобод. Но мы видим, как далеко эти очень верные положения от того, что реально складывается в нашей стране. Я убежден, что подобных ситуаций очень немало. Я, конечно, не готов в полной мере комментировать сказанное, поскольку полагаться только лишь на слова заявителя, разумеется, я не могу.
Ну, чувствуется, что она искренне говорит. И я похоже, думаю, что она бы не позвонила, конечно, если бы, действительно, вот такой ситуации не было. Естественно, у нас нет документов рядом, поэтому, конечно, не можем со всей точностью сказать, но тем не
менее. И, конечно же, в данном случае и действия вот этого полковника в отставке, и действия милиции по счету, действия противоправные. И сроки давности по подобного рода правонарушениям достаточно велики для того, чтобы обратиться и в прокуратуру, прежде всего, я полагаю. А теперь, в соответствии с новым порядком, заявления о правонарушениях должны принимать не только в дежурной части милиции. Эти возможности совершенно правильно расширены, наконец. И, наконец, Министерство внутренних дел реализует идею, которая состоит в том, чтобы получать как можно более полную информацию о преступности. И, конечно же, надо порекомендовать вот этой женщине обратиться в прокуратуру, которая обязана, кстати, осуществлять надзор за деятельностью милиции, и они обязаны предпринять какие-то меры, проверить эти обстоятельства и при необходимости возбудить уголовное дело.
Но скажите, а вот когда, например, человек просто угрожает, или человек вот бьет, например, в грудь, допустим, синяков не остается или еще что-то, возможно ли какие-то основания для того, чтобы именно обратиться в прокуратуру? Каким образом следствие будет собирать доказательства, и не скажет ли оно, вот, ну, извините, пока вот что-то не произошло такое, что мы можем доказать, вот тогда мы и будем возбуждать дела по этому поводу?
Вы знаете, по нашим законам дела, уголовные дела, которые возбуждаются при определенных обстоятельствах, различаются. Так называемые дела публичного обвинения, дела частного обвинения. Но в любом случае человек имеет право обратиться в милицию, в прокуратуру. И в любом случае его заявление должно быть рассмотрено. По закону даже в трехдневный срок. Хотя эти сроки практически нарушаются. Но самое главное в данном случае, что эти заявления не должны оставаться без реакции.
То есть она может требовать?
Конечно.
То есть она может требовать?
По существу она в соответствии с уголовно-процессуальным законом называется потерпевшей. Она обретает определенные права как потерпевшая, именно может требовать возбуждения уголовного дела. И здесь, конечно, граждане должны быть более последовательны. Нельзя мириться вот с таким отношением к людям.
Я напомню, что у меня в гостях был доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы в отставке Сергей Вицин. «Нельзя мириться с таким отношением к людям», — сказал только что Сергей Вицин. Рост социальной активности замечен в самых дальних уголках России. Людмила Алексеева беседует с руководителем Республиканского правозащитного центра в Бурятии.
Евгений Владимирович такой человек, что ему до всего дела. По образованию он геолог. И постоянно сражается с местными властями и с предпринимателями, защищает от них окружающую природу. Он и известный в республике журналист. Это его вторая профессия. Выступает Евгений Владимирович в местных средствах массовой информации и по поводу нарушений прав граждан, и по экологическим проблемам, но не только. Его волнует жизнь республики и даже шире жизнь нашей страны во всех ее проявлениях. А позиция у Кислова всегда одна и та же. В защиту человека, его прав и свобод, его достоинства. Я не могла не воспользоваться не очень частой возможностью побеседовать с Евгением Кисловым о том, что сейчас происходит в его родной Бурятии.
Сейчас, в общем-то, ситуация в Бурятии складывается так достаточно интересно. Создается впечатление, что начинает расти гражданское сознание, Начинаются митинги, пикеты. Нередко уже на площади Советов на Центральной проходят по 2-3 пикета. То есть люди уже начинают так активно отстаивать свои права.
А что их больше всего задевает?
Хотя у нас очень холодная сейчас весна, редко бывает теплее 10 градусов, на самом деле она очень горячая. И одно из самых таких масштабных вещей было, это борьба жителей общежитий за свои права. У нас было большое предприятие, тонкосуконная мануфактура. Оно всегда славилось, оно обанкротилось почти. Его передали, фактически генеральным директором стал Магомед Магомедович Сулейманов, который решил продать общежитие. 2 пятиэтажных общежития с людьми.
Как это людей продать?
С людьми, да, которые отработали там по 20, по 30 лет. И теперь остались без работы и без денег, без зарплаты. 2 пятиэтажных общежития были проданы за 1 000 000 рублей индивидуальному предпринимателю.
А зачем он их купил?
Ну как, это же недвижимость в центре города. В общем-то, понятно, что предприятие хотело избавиться от этого, потому что там всякие неплатежи, затраты и так далее, но не таким же образом. Можно было, в конце концов, по такой цене продать и жильцам. Неужели бы они не выкупили по такой цене? Тем не менее, это было сделано. Началась массовая голодовка, в основном женщин с маленькими детьми, потому что мужчин там практически нет. И когда они начали голодовку, к ним присоединились еще голодающие из общежития в совсем другом районе города. Акционерное общество «Бурятхлеб» обанкротилось. Конкурсный управляющий также решил продать общежитие вместе с жильцами. То есть это не единичный факт. И надо сказать, что люди добились расторжения в судебном порядке этого договора о продаже, который уже был зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы. И сумели договориться с руководством о том, что оно за символическую плату передало им собственность. 10 000 рублей за щенка, примерно так. Но главное, что предприятие избавляется от головной боли с этими зданиями. Так можно было это сделать и раньше, не доводить до социального взрыва.
Евгений Кислов отметил рост гражданской активности в Бурятии. Сейчас это не исключение, а правило. Это происходит во многих российских регионах. Как и должно быть в очень богатом государстве с очень бедным населением. Видимо, наступление на права граждан и на социальные права, и на экономические стало вызывать противодействие со стороны этих самых граждан. Ведь власть явно покушается на их жизненно важные права, на то немногое, что еще у них осталось, на жилье, на лечение, на возможность дать образование детям. А средств выражения протеста почти не осталось. Одновременно с социальными и экономическими ущемляются гражданские и политические права. Суд на стороне власти, референдум по новым законам без поддержки власти провести невозможно. В честные выборы мало кто продолжает верить. Независимых средств массовой информации почти не осталось. И люди выходят на улицы с пикетами, с митингами, объявляют голодовки. Не дай бог и эти формы протеста окажутся под запретом. Протесты на этом не кончатся, но могут вылиться в насильственные формы. Хочется надеяться, что до этого дело не дойдет, что власти и федеральные, и в регионах приостановит перекройку законов в свою пользу для своего удобства. Хотя бы ради того, чтобы не срубить нечаянно сук, на котором они сейчас так комфортно сидят.
О протестах граждан в рубрике Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Михаил Касторов и Наталья Флоренская, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.